Привет, это «Город», подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о быте, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Уроженцев этого города и перфектуры считают в Японии самыми энергичными, жизнерадостными, непоседливыми и открытыми в общении. Этот город находится на одном острове с Токио, всего в 500 километров от него. Это историческая торговая столица Японии и в настоящее время один из основных промышленных центров и крупнейший порт страны – город Осака, о котором нам и поведает наш гость, который прожил в этом городе уже более 16 лет. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всему этому прекрасному миру. И сегодня мы заглянули в не менее интересный город Осака, о котором нам расскажет Виктория Буякофу. Она же психотерапевт и автор книги «Моя чужая страна. Психология миграции». Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, слушатели.
Расскажите мне, пожалуйста, как давно вы уже живете в этом городе, как давно вы уже в Японии?
В Японию мы приехали 16 лет назад. Сначала приехал мой муж, и потом подтянул меня и двух наших детей. Он нас немножко вел в заблуждение, сказал, что мы приехали на летние каникулы. Летние каникулы в России обычно 3 месяца. Угу. И мы остались там уже на всю нашу жизнь, получается.
Интересно, каникулы затянулись немного.
Да, это
отлично.
Правда.
А расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в Осаке, в Японии?
Я продолжаю свою профессиональную деятельность. Я веду группу поддержки иммигрантов онлайн сейчас в разных странах и веду частную практику. Пишу книги по психологии. Дети уже выросли, и поэтому у меня есть возможность заниматься собой.
То есть, так сказать, помогаете потенциальным вашим клиентам, моим слушателям, разобраться, стоит, не стоит переезжать в те или иные страны.
Да, и как к этой новой стране привыкнуть. Адаптация – это же привыкание. Это достаточно интересный процесс.
Виктория, мне вот интересно, я нашел такую информацию о том, что уроженцы города Осака считают самыми непоседливыми, энергичными и жизнерадостными японцами. Замечаете ли вы подобное?
Это правда. Осакцы или кансайцы, так называют, это кроме города Осака еще Киото, Кобе и несколько городов. Жители Кансая действительно открытые, любознательные, поддерживающие. Дело в том, что когда-то это была столица, как Киото, Осака тоже была столицей, и это был портовый город, портовые места, одно из 7, наверное, портов, которые вели торговлю с другими странами. И они вынуждены были, как любые торговцы, быть открытыми и жизнерадостными. Я думаю, что это до сих пор осталось.
Я вот вас прервал в тот момент, когда вы начали рассказывать интересную историю о том, как вы приехали на летние каникулы в Осаку и случайно остались там уже на 16 лет. Я вот продолжу эту тему. Как вообще вам довелось оказаться в Осаке? Можно даже подробную вашу историю знакомства с этим городом, с этой страной. Что сподвигло вас на переезд? И то, что после 3 месяцев вы поняли, что мы здесь не на каникулах, мы здесь, походу, навсегда.
Это была история скорее мужа, чем моя история, потому что была перестройка, были нулевые, и были востребованы люди с иными чертами характера. Мой муж, он больше интеллигентный, ему больше нравится соблюдать правила, и он скорее подходит под определение лузер в том понимании, которое сейчас употребляют в России. Mm-hmm. И поэтому Япония была достаточно идеальной страной для его характера и для того, чтобы он мог здесь действительно раскрыть себя. И мы с детьми решили его поддержать сначала на каникулы, ну и потом поняли, что семье негоже жить в разных городах, тем более в разных странах, и поэтому остались. Мне было очень тяжело здесь. Я 10 лет проработала в больнице врачом, у меня была своя практика, у меня были свои клиенты, которые звонили мне по ночам, и я была нужной. И вот эта потребность быть нужной, она, конечно, была здесь утеряна. Когда ты идешь и чувствуешь себя абсолютно пустым местом, звать тебя никак, и ты никто, и языка не знаешь, и все чужое, все непонятное, и некому даже элементарно сказать «привет», некому просто сказать «здравствуйте», и это было очень тяжело. Кроме этого, иероглифы, которые были вокруг и которые не читались, не запоминались, это тоже было очень сложно. Но видя, как муж здесь расцветает, я понимала, что да, мы должны здесь с детьми оставаться. Детям тоже было не сладко. Кто-то говорит, что дети привыкают. Старшему было 10 лет, младшему 8. И, наверное, у них на адаптацию шло около 3 лет, прежде чем они поняли, что они здесь свои. Причем младший сын у меня так и не привык. Он сейчас в Европе, он не хочет жить в Японии. Старший сын как-то прижил. Потом мы же здесь, когда ходим, у нас же на лбу написано, что мы иностранцы. Mm-hmm. То есть мы здесь инаковые изначально. Это тоже имеет и свои плюсы, и свои минусы, конечно. И надо было найти плюсы и минусы нивелировать каким-то образом. Вот. Ну, потихонечку мы тут стали привыкать. Потихонечку у меня образовалась своя группа из иностранцев. Не знаю, но я, когда с клиентами работаю, я им рекомендую все-таки общаться в первую очередь с иностранцами, а не с местными жителями. Mm-hmm. Это еще же с языком связано, потому что, ну, представляете, если мы слышим, книга лежит на столе, под столом, в столе, для нас это принципиальная разница. А если вы иностранец, то вам абсолютно все равно, в, на, под, возле она лежит. И если книга он, это тоже для двух иностранцев совершенно не имеет принципиальной разницы. И поэтому договориться быстрее. Поэтому на первых этапах, наверное, лучше все-таки общаться с иностранцами. С одной стороны, можно найти тех, кто вам ближе по духу. С другой стороны, вы тренируете язык. Потом я пошла работать в дом престарелых волонтером без языка. И это тоже очень интересная история. Для меня было открытие, что дома престарелых могут быть такими. Они были очень похожи на детские садики. То есть пожилых людей привозили утром. Они оставались на весь день, и вечером их опять развозили по домам. И это было удивительно, потому что они были как дети, они были с Альцгеймером, это как бы по моей специальности, и я смотрела, как они продолжают качественную жизнь, несмотря на то, что многие из них не совсем понимали, где они находятся и кто они. Опять же, в доме престарелых я прошла круг вот этот годичный для того, чтобы понять культуру, праздники, взаимоотношения. То есть, если есть возможность поволонтерить в детском саду или в доме престарелых, то мне кажется, это очень хороший опыт для того, чтобы понять именно изнутри культуральные какие-то особенности страны. Mm-hmm. Ну и дальше все пошло уже как-то полегче, попроще. Появились знакомые японцы, японки, с которыми у нас тоже складывались очень хорошие и теплые отношения, с которыми мы до сих пор дружим. Mm-hmm.
Виктория, скажите, такой вот момент, вы упомянули о том, что один из ваших детей не ужился. С какими проблемами, в принципе, дети могут столкнуться в этой стране? Почему кто-то не уживается там?
Не то чтобы он не ужился, но те правила жесткости Японии и та перспектива, которая его ждала, если он устроится на официальную должность в Японии, его не устраивали. То есть работа с утра до вечера, обязательное подчинение младшего старшему, неважно, умнее вы его, лучше разбираетесь или нет. Продвижение по службе тоже абсолютно определено, то есть надо выработать определенное количество времени для того, чтобы продвинуться по службе дальше. Он решил попробовать себя в Европе, считая, что там больше свободы. Ну и плюс, как я уже говорила, вот это надпись на лбу «Я другой», наверное, ему не очень нравилось. Хотя нет, у него здесь были и друзья, и он остается в переписке со многими ребятами. Он, когда сюда приезжает, он обязательно с ними встречается. Более того, в Европе у него есть друзья-японцы, которые тоже сейчас живут в Европе, и он с ними общается. Я думаю, это у него скорее возможность реализовать себя еще в каких-то других условиях.
Отлично. Я тут давно слежу за каналами разных путешественников на Ютубе и на других платформах. И те же урбанисты, путешественники Японию называют какой-то некой отдельной планетой со своими специфическими шоу, своим специфическим юмором и неповторимой социальной культурой. Прожив 16 лет в этом городе, в этой стране, поделитесь своими впечатлениями об этой некой другой планете. То есть вот сравнить ее, ту же Японию, ну вот возьмем с нашей Россией. Насколько все-таки все отличается?
Отличается очень многое. Но я росла в городе Владивостоке, город, который очень близко к Японии, и люди, которые жили на Западе, у них было все польское, многие вещи, да, заграничные польские, ГДРовские, то у нас это был Китай или Япония. То есть к японским вещам, к японской технике я была достаточно привычна. Календари, которые у нас висели, были тоже японские, с японскими пейзажами, поэтому тоже для меня все было не новое, скажем так. Но, конечно, чистота. Можно с лупой найти грязные переулки, проулки, но, тем не менее, это общая чистота, это выполнение правил, это идеальность, я бы даже сказала, и кукольность. Наверное, вот эти вещи, которые меня в первую очередь удивляют и даже сейчас. Близость домов друг к другу. Первую свою японскую еду я училась делать, глядя с окна второго этажа на соседку с первого этажа. Я не видела ее в лицо, но я видела сковородку, на которой она готовила, и повторяла все делать за ней. В общем, здесь можно из одного окна протянуть руку и поздороваться с соседом, который протянет тебе руку из другого окна. Здесь очень кукольная посуда. То есть, если мы привыкли класть еду в большие тарелки, то в Японии это множество маленьких блюдечек, тарелочек, розеточек, которые они выставляют на стол с маленькими порциями, хотя вполне наедаешься, потому что их очень много, но это тоже очень кукольная такая посуда. Кланяются японцы. Ну, наверное, вы про это тоже знаете. Буквально месяц назад наша мэрия проводила мероприятие и награждала руководителей организаций, которые внесли вклад в развитие города. И я была среди этих награждаемых. Нас было всего 6 человек, и вот нас вызвали на сцену. Того, кого награждали. Значит, он должен был поклониться сначала этой группе награждаемых, потом он должен был наклониться тому человеку, у кого были эти грамоты, потом он должен был поклониться человеку, который выдает эти грамоты, потом он поворачивался к зрительному залу, кланялся им, потом поворачивался к той, которая выдает грамоты, и с поклоном эту грамоту принимал, и шел на место, тоже отбивая эти поклоны. Я, поскольку я же среди них, я же не могу выбиваться, и тоже выбивала эти поклоны, и это было очень забавно, и внутри меня все, конечно, очень улыбалось, потому что мне казалось это все очень наигранным, хотя со стороны знакомые японцы сказали, что я кланялась достаточно феерично. Вот. Кстати, я замечала за собой, когда я приезжала в Россию, то невольно при переходе дороги я тоже кланялась водителям машин, которые останавливались для того, чтобы я переходила дорогу даже по переходу обычному. Меня очень впечатлила их созерцательность. То есть еще когда, будучи в доме престарелых работая, я очень удивлялась, как это 80-летние бабушки, выходя на прогулку, удивлялись: а вот новый цветочек, я такой никогда не видела, надо же. Я не могла понять, как они, прожив 80 лет, не знают про существование этого цветка. Такого быть не может. И тем не менее, я в течение 12 лет хожу на учебу по японскому языку. Рядом со мной живут учительницы японского. И вот от нашего дома до того места, где проходит учеба, это где-то с полчаса у нас прогулка, это занимает времени. Раз в неделю мы ходим по практически одному и тому же маршруту. Ну, сколько там этих вариантов? 1, 2, 3. И вы знаете, мы каждый раз замечаем какие-то новые занавесочки в окне дома, какие-то необычные цветы, какую-то необычную кошку. Вот тут камень необычный, лежит необычной формы. А вот так облака какие-то проплывают, тоже совершенно странные. И каждый раз мы находим что-то новое, что-то необычное. И это очень помогло мне сейчас и в работе с клиентами, потому что когда у нас тревога зашкаливает, когда неизвестно, что будет завтра, послезавтра, то вот эта практика еще и с флером Японии, она, конечно, очень многим снизила и тревожность, и беспокойство, и дало некоторую опору. Mm-hmm. Вот эта вот японская практика. Юмор — это отдельная история, это действительно очень необычно, но он уходит корнями в древние похоронные ритуалы. Я буквально недавно была на лекции женщины, которая именно про это рассказывала, и это было удивительно, но это так. Начинается все с ритуалов именно захоронения людей, и так оно преобразилось вот в такую культуру, которая для нас действительно выглядит очень странно.
То есть считаете ли вы это неким таким психологическим барьером? То есть отшутиться, чтобы не думать о каком-то там трагическом случае либо о негативе?
Да, и это тоже. Япония — это же вечно трясущаяся земля. То есть здесь землетрясения постоянно идут. Там, здесь. И это, в общем, норма. Да, да, тут вы правы.
Виктория, вы вот человек с опытом жизни в Японии, с большим опытом, потому что зачастую своих гостей на подкасте я встречаю, это люди, которые максимум там лет 5-8 прожили в другой стране. У вас, наверное, самый максимальный опыт — это 16 лет. Поведайте нашим слушателям, ну и мне тоже очень интересно, тонкости путешествия и тонкости жизни в Японии. Что нужно знать, какие детали учесть и какими лайфхаками вы можете поделиться с теми, кто решит все-таки связать часть своей жизни, а может и поболее, с этой страной и, например, с этим городом.
Я с туризма начну, если вы позволите, Сергей. Mm-hmm. Здесь очень развит внутренний туризм в Японии. И под туризм очень много чего заточено. Очень сильно развит транспорт, и в любую точку, которую вы запланируете себе, вы можете доехать на общественном транспорте совершенно спокойно. Это и электрички, и скоростные поезда, самолеты, это автобусы. То есть тут проблем совершенно никаких нет. Кроме того, каждая местность имеет свой символ, свою еду, свою достопримечательность. И я сначала не очень понимала, а вот этот рис с этой местности, поэтому он и дороже, и вкуснее. А лук лучше есть с этой местности. А чеснок самый толковый и самый полезный с этой местности. Но это действительно так, то есть они развивают свою местность, но это, наверное, под что-то, да, делая ее какой-то исключительной, особенной. Я бы, наверное, это сравнила с ивановскими тканями, да, если тульский, то пряник или самовар, если поднос, то жостовский, если краб, то камчатский, и мне это очень нравится, поэтому если путешествовать, то обязательно нужно в данной местности найти вот эти свои изюминки, попробовать конкретно еду и именно этой местности, которая наславится, найти символы, и тогда вы действительно получите удовольствие от путешествия по Японии. Потому что, в общем, если мы говорим про архитектуру, то плюс-минус, не зная истории, можно сбиться и не очень понять, чем одна префектура отличается от другой. Если о жизни в Японии, то я не думаю, что адаптация к жизни в Японии принципиально сильно отличается от адаптации к жизни в другой стране. Конечно, очень многое зависит от принимающей стороны, но наши вот эти психологические особенности, мне кажется, они достаточно схожи. И я это как раз описала в своей книге подробно. От того момента, когда вы только собираетесь переезжать, да, что нужно сделать, чтобы этот переезд был легче, не касаясь вот этой документации, чтобы снизить тревогу. Даже если вы вынуждены эмигрировать, что нужно сделать для того, чтобы все-таки иметь опору под ногами? Потому что в эмиграции это очень-очень важно иметь какие-то точки, которые дадут вам силу, которые дадут вам возможность вылезти из депрессии. А депрессия в эмиграции, она неизбежна. Это тоже как часть эмиграции. Если вы знаете, что вы должны пройти через депрессию, то, в общем, и через депрессию вам легче пройти. Да? То есть, если вы знаете, что в России будет зима и будет холодно, то вы запасаетесь одеждой, и вы ее переживаете и ждете весны достаточно благополучно. Если это будет внезапно и непонятно, то, конечно, это будет огромный стресс.
Я просто, вот вы рассказываете, а я вспоминаю свой переезд внутри страны, когда я решил бросить свой родной город и переехать там, где поперспективнее намного. И я помню, я с подобной ситуацией столкнулся. Это вот та самая... Я не знал, как это описать, потому что в то время я думал, что не существует никакой депрессии. Это вот как вот эта старая еще советская немножечко мысль о том, что просто нечем заняться. Займи себя чем-нибудь, и никакой депрессии не будет. А потом чуть-чуть, несколько лет прошло, и когда я начал читать более умные книжки, я осознал, что это та самая как раз-таки депрессия из-за нового места обитания, то есть поменяв там расстояние там примерно около 5000 километров, ты понимаешь, что люди совершенно другие, отношение друг к другу совершенно другое. Здесь ты никто, и начинай все с нуля просто. И я тогда понял, что да, любой переезд даже внутри страны – это уже депрессия, не говоря уж о другой стране, где не то, что там ты никто вообще, а даже говорить не можешь нормально на местном, то есть на родном языке людей.
Да, да, пустое место, и это очень тяжело с возрастом. Чем старше становишься, и чем больше есть достижений на прежнем месте, тем на новом месте с нуля начинать гораздо сложнее. Мы переезжали, так случилось, что я уехала в Японию, одна наша сотрудница уехала в Израиль, а третья уехала в Питер. И та, которая уехала в Питер, говорит, что если мне очень сильно помогало знание, что вы в Японии и в Израиле, и что вам в разы тяжелее, чем мне. Да, то есть вот то, что вы говорите, переезд даже внутри страны переносится очень тяжело. А уж между странами тем паче.
Вы как психотерапевт можете назвать тот самый порог возрастной, в который входит желательная релокация, переезд, миграция? Вот до какого возраста еще более-менее терпимо можно это как-то пережить? И после которого уже будет довольно-таки тяжело, и можно с какими-то психологическими последствиями даже это все пережить.
Я вам, наверное, точно не скажу, потому что очень многое зависит от предыдущего вашего опыта, да, какие достижения были у вас в предыдущем месте. Чем больше и выше вы занимали статус, тем тяжелее, неважно какой возраст. Если вы работали, условно говоря, приемщицы посылок на почте, то, в общем, и в 60 лет этот переезд не будет чем-то таким сложным. Хотя после 60, в принципе, менять место, даже если вы переезжаете в другую квартиру на своей лестничной площадке, это уже психологически тяжело. Все зависит, опять же, от толерантности, насколько вы толерантны к обычаям другой страны. Я привожу пример всегда с ванной. Японцы сначала принимают душ, потом принимают ванну. Причем ванну принимают так: сначала дедушка, потом бабушка. В смысле, они не меняют воду, они не спускают воду с ванны, а в одну и ту же воду опускаются. Они помылись под душем, и они чистые уже принимают ванны. В Европе и в нашей стране мы все-таки сначала принимаем ванну, отмокаем, моемся там, и потом только принимаем душ. То есть смысл ванны совершенно разный в Японии и в Европе. Поэтому нельзя сказать, что что-то хорошо или что-то плохо. Но это данность, да. И если вы принимаете, что может быть и так, тогда вам легче адаптироваться. Если вы говорите, что фу, это неправильно, то тогда адаптация может пройти достаточно сложно, и желание вернуться будет нарастать. И вполне возможно, что вы и не приживетесь.
Окей. Давайте перейдем все-таки дальше знакомиться с вашим городом. О японской кухне ходят просто легенды. Многие спорят о том, как правильно вообще есть роллы, суши и к чему они вообще подаются. Мы в эти разборки влезать не станем. Я уточню лучше у вас о самых необычных блюдах, что вам доводилось вообще испробовать в Японии. И вы можете посоветовать слушателям обязательно это попробовать. Ну, а также свой некий такой список, какие блюда не стоит пробовать и тратить на это время и даже свои деньги.
Это моя любимая тема. Кулинария – это мое хобби. Я очень люблю готовить. Более того, я тут развернула мастер-классы для японцев, когда иностранцы для японцев готовят, когда японцы для иностранцев готовят. Вот, так что это мой любимый конек. В Японии есть некий набор продуктов, он достаточно дешевый, продается в супермаркетах, и мне кажется, его надо попробовать просто для того, чтобы попробовать и сказать, нравится вам это или нет, да, чтобы хотя бы иметь какое-то представление и мнение свое. Первое – это натто, это ферментированные бобы. Мне нравится, моей семье нет. Японцы тоже нету тех, которым все равно. То есть это либо очень нравится, либо очень не нравится. Я не знаю, они стоят, наверное, ну, рублей 6-7, может, стоит. Вот. Ну, как-то так. Они очень дешевые. То есть не жалко будет выбросить, если они вам не понравятся. Обязательно стоит попробовать и разные водоросли. Они тоже приготовлены в разных видах. Они бывают сухие, они бывают кислые, они бывают соленые, маринованные, они бывают в виде червячков, то есть это тоже особая культура водорослей, которые тоже можно купить в супермаркете, тоже достаточно дешево, и тоже нужно их попробовать для того, чтобы понять, нравятся они вам или нет. Опять же, есть сладкая фасолевая паста. Мне кажется, она есть и в Китае, и в Корее. Это то, из чего делают сладости. Это тоже очень-очень на любителя. Мне не нравится, моему сыну очень нравится. Но мне непонятно, как фасоль можно есть с сахаром, когда фасоль едят с мясом. Угу. Для кого-то это достаточно привычно. И еще я бы посоветовала, если вы приезжаете в Японию, пройтись по дешевым ресторанам, например, те же суши, где тарелочка суши стоит 60 или 70 рублей, 100-йеновые они называются, потому что с непривычки вы не поймете разницу между дешевым и дорогим, потому что в дешевых это тоже достаточно качественная еда, она очень вкусная. Единственное, она готовится не из тех частей рыбы, которые ценятся выше. И есть такое понятие, как насмотренность. То здесь, наверное, я не знаю, как это, наедость, что ли. Я не знаю, как нету такого слова. Но, в общем, это из серии насмотренности. Точно так же, как хамон, да, рекомендуют попробовать сначала дешевый, а потом уже идти к дорогому. С вином та же самая история. Вот, поэтому не стоит тратить большие деньги для того, чтобы попробовать. Дешевое тоже очень-очень приемлемо и вкусно. Здесь очень хороший фастфуд, именно японский, не американский. Это рис и рыба, либо мясо с бульоном. Тоже очень замечательно. Что касается дорогой еды, то это кайсеки, это японский набор, это даже не рестораны, у них нет вывески и надо записываться заранее. А мы ходили в такое заведение и записывались за 1.5 года. Ого. Там действительно все очень специфично, дорого, качественно, но там антураж, погружаешься, правда, вот в какую-то такую эпоху еще тех времен, еда. Она, может быть, это молоки, которые вымочены в икре, что-то такое, вот простоявшие там 5 лет, и вот вам это дают. То есть это не то, чтобы вкусно, но это очень колоритно, это очень необычно именно по своей атмосфере. И это тоже надо, если есть возможность, конечно, нужно попробовать. И теппаньяки, я не знаю, наверное, кто-то слышал это слово, это когда вы сидите за столом, и в столешнице плита, и перед вами жарят. Это либо мясо, либо омлет японский. Омлет – это чуть-чуть подешевле, либо это мясо, которое за 100 грамм стоит $150. Это очень высококачественное мясо, вот это мраморное. Оно тоже из разных мест. Это очень необычно, очень вкусно, и приготовить это в домашних условиях невозможно. То есть это должен быть специально обученный повар, который вплоть до каких-то долей секунды понимает, когда переворачивать, как разрезать, как подать. И это тоже зрелищно с одной стороны, потому что перед вами это готовят, а с другой стороны это мясо, которое тает во рту.
Мне вот очень интересно, что смотреть в этом портовом, казалось бы, городе и когда вообще правильно прилетать в Японию, чтобы насладиться цветением той самой красивейшей сакурой, о котором просто все пестрят соцсети, особенно по весне.
Сакура — это действительно зрелищно. В конце марта, в начале апреля как раз цветет сакура. И учебный год в Японии начинается в апреле. Школа начинается не 1 сентября, а либо 4 апреля, 8 апреля. То есть они смотрят примерно, когда должна цвести сакура. И в момент цветения, расцветания сакуры ученики идут в школу, студенты идут в институты на фоне этих опадающих лепестков. Это правда очень красиво. Но если вы не попадаете на сакуру, вы можете попасть на цветение сливы. Я очень люблю, например, когда цветет слива и даже больше, чем сакура. В Осаке есть Осакский замок, и при нем как раз есть сад сливы. В феврале эта слива начинает цвести на фоне ярко-синего зимнего неба, цветы желтые, белые, розовые, фиолетовые, зеленые, с 5 лепестками, с 8 лепестками, с лепестками, похожими на розы, деревья, которые похожи на ивы, которые тянутся вверх, либо маленькие кустарники. Это такое буйство красок, это такой запах, это просто что-то необычное, и мне это больше нравится даже, чем сакура. Это если вы приедете в феврале. Если вы приедете летом, то вы попадаете на время созревания фруктов, и у японцев есть такое, называется она охота за фруктами, то есть охота за виноградом, охота за персиками, охота за клубникой, то есть вы платите какую-то денежку и идете в сад, например, в персиковый, и едите эти персики столько, сколько в вас влезет. Причем это не просто персики одного какого-то сорта, а сортов может быть 5. Точно так же с виноградом. И это тоже очень интересный опыт. Если вы приезжаете в августе, это, конечно, очень жарко, но по всем городам идут салюты, идут фестивали, празднества. И это тоже очень незабываемо. Мы с семьей ездим в разные города, чтобы в разное время посмотреть разные салюты. Они и по форме разные, и с музыкой, с сопровождением на берегу моря. То есть это тоже очень красочное и незабываемое зрелище. Если вы приедете осенью, где-то конец октября-ноября, то это вы попадаете на клены, когда клены краснеют. Mm-hmm. Клены возле водопадов — это тоже что-то фееричное, это все красное. И японцы все срываются со своих мест и устремляются в места, где эти клены краснеют. Продают клены в кляре, листики клена в кляре. Это тоже что-то необычное, прям волшебное. Так что, по большому счету, в любое время приезжайте, и в любое время вы сможете попасть на что-то, то, что может вас удивить.
То есть любой сезон, он, в принципе, будет гостеприимен.
Да, это правда.
Виктория, за 16 лет проживания в Осаке, в Японии, сможете ли вы сейчас выделить 5 основных плюсов этого города и этой страны, и также 5 минусов, чтобы слушатели знали, с чем им придется столкнуться при путешествии или даже при переезде?
Пожалуй, начну с японского паспорта. В свое время перед нами стоял вопрос, что нам дальше делать, и мы решили получить японское гражданство. Вместе с ним прилагался японский паспорт. И это, пожалуй, большой плюс. С одной стороны, это самый сильный паспорт вместе, по-моему, с сингапурским по возможности безвизового въезда в разные страны. И это плюс. А минус заключается в том, что Россия входит как раз в то минимальное количество стран, которое требует визы даже для японцев. То есть нам для того, чтобы приехать в Россию, нужно оформлять визы. И это, пожалуй, минус. Второе, что бы я сказала, плюс – это то, что очень много разной еды, экзотической, непривычной, много рыбы, много фруктов, много овощей, и это плюс. Минус заключается в том, что это все достаточно дорого, и обычную еду типа гречки, свеклы, творога, обычного ржаного хлеба вы здесь так вот просто не найдете. Это действительно нужно приложить определенные усилия. Здесь очень развит транспорт городской, как я уже говорила. Здесь очень доступны машины, но здесь очень узкие улицы, и если вы поедете на каком-то большом джипе типа Land Cruiser, то не во все улицы вы сможете заехать, не во все переулки сможете заехать, и не на всех стоянках сможете его оставить. Это, пожалуй, минус. Язык, конечно же, плюс в том, что в этой стране русский для вас будет секретным языком, и вы совершенно спокойно можете обсуждать все, что хотите. Людей, которые знают наш язык, здесь крайне-крайне мало. Но и минус, если вы этот язык местный не знаете, то, конечно, вам будут недоступны очень многие вещи. Поэтому наличие языка – это, конечно, очень важная составляющая любого иммигранта, как мне кажется. И, не знаю, минус или плюс – это то, что в Японии соблюдаются правила. Для нас это, конечно, очень большой плюс. Высвобождается огромное количество времени, энергии, сил, потому что есть правила, ты их соблюдаешь, и ты знаешь, чем это закончится, если ты правильно сделаешь шаги. Раз, два, три. Для кого-то это будет скорее минус, чем плюс, потому что люди привыкли обходить эти правила, нарушать их, и поэтому это, возможно, будет для кого-то минусом. Пожалуй, так.
То есть тот, кто привык мухлевать в Японии, не получится так делать?
Можно, но недолго, скажем так.
Виктория, и последний вопрос у меня на сегодня. Если город, где вы живете, охарактеризовать его внешне, то как бы выглядел ваш город, будь бы он человеком?
Это женщина, чуть старше 50 лет, но достаточно молодо выглядящая. Она достаточно гармонично смотрится как среди студентов, так и среди женщин среднего возраста и молодых людей старше 60. Женщина, которая соблюдает все правила, но немножко-немножко жульничает. Это женщина, которая блюдет моду, но если каждая определенная вещь у нее модна, то вместе они немножко не стыкуются и немножко вызывают улыбку, скажем так. Женщина, которая самодостаточна, которая любуется собой, которая сама себе нравится, и за счет того, что она сама себе нравится, она может помогать другим, может других осчастливить и при этом сама быть не в накладе.
Виктория, спасибо вам большое за этот выпуск, за все ваши слова. В конце я гостей нашего подкаста прошу сказать некую такую мотивационную речь, пускай она будет даже короткой. Самое главное, некий посыл дать нашим слушателям, те, которые мечтают о переезде, либо о длительном путешествии, но эта мечта все никак не переходит в цель конкретную. И от вас небольшая такая мотивация для всех, кто мечтает, и все-таки благодаря вашим словам их мечты станут уже целями, задачами на выполнение.
В японском языке есть фраза «Ирасяймасе», и неважно, когда вы заходите в какой-то ресторан, в банк, кому-то в гости, то вы обязательно слышите «Ирасяймасе», и это означает «добро пожаловать». Мы вас ждем.
Отлично. Это была Осака, Япония. Сегодня в гостях у нас была Виктория Буякофу, психотерапевт и автор книги «Моя чужая страна. Психология миграции». Виктория, спасибо вам еще раз большое. Было очень приятно и интересно с вами пообщаться.
Мне тоже было очень приятно и интересно. Спасибо, Сергей. Спасибо, слушатели. И всего доброго.
Всем спасибо и пока. Путешествия в города и страны – это, конечно, хорошо, но путешествия между мирами, эпохами и головами героев еще лучше. В студии Red Barn вышел второй сезон литературного подкаста «Уроки литры». В нем ведущие вместе с гостями, а это лучшие критики, литературоведы, чтецы и литературные блогеры обсуждают книги в самых разных жанрах. От любовных романов до темного фэнтези и от классики до научной фантастики. Итак, берем двойные листочки и записываем подкаст «Уроки литры». Подписаться на всех платформах и слушать каждый выпуск. Точка.